сегодня вспоминаем.
День 15 апреля в истории. 15 апреля 1834 года по высочайшему повелению был закрыт Московский телеграф. Энциклопедический журнал, по некоторым мнениям, решительно лучший в России от начала журналистики, выходивший с 1825 года. Надо сказать, что в первые же годы существования Московского телеграфа против него завязалась ожесточенная борьба. Журналы крепостнического дворянства были возмущены новаторством нового журнала, его неспровержением классических авторитетов. Долгое время правительство сквозь пальцы смотрело на либерализм издания, однако критическая рецензия на напыщенную верноподданническую драму Нестора Кукольника из «Истории смутного времени» рука Всевышнего Отечества спасла, чашу терпения переполнила. Спектакль, получивший от журнала критику, вызвал горячее одобрение Николая I, и это было всем известно. Интересно, что начальник третьего отделения императорской канцелярии, граф Александр Бенкендорф, пытался спасти журнал, а Александр Пушкин, напротив, с пониманием отнесся к решению царя. Телеграф достоин был участи сей, мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм под носом у правительства. 1942 году в осажденном Ленинграде было восстановлено трамвайное движение. 8 декабря 1941 года подача электроэнергии прекратилась, да так неожиданно, что десятки трамваев и троллейбусов застряли посреди улиц. Всю самую суровую блокадную зиму разбитые и засыпанные снегом вагоны навеивали на ленинградцев грусть. Ольга Бергольц писала: «У лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках тоже стоят. Неужели мы в этом когда-то ездили? Странно. Я шла мимо умерших трамваев в каком-то другом столетии, другой жизни». Какой же радостью для измученных ленинградцев стало появление на улицах первых трамваев утром 15 апреля 1942 года. Люди с удивлением и восхищением оборачивались на уже забытый звук, кричали «Ура!» и просили вагоновожатых еще раз позвонить в звонок. В этот день вывела свой вагон на линию и Евросиния Агапова. Этот момент она запомнила на всю жизнь. И вдруг вагон ожил. Не могу передать, что испытала в эту минуту, вывела трамвай из парка. На остановках ходят люди, смеются, плачут от радости. Многие спрашивают, сколько же теперь будет стоить билет. А я тоже смеюсь и слезы вытираю от радости, говорю: «Все те же 15 копеек, дорогие мои, все те же 15 копеек». Тот рейс 15 апреля я не забуду никогда. Сегодня на незрачном здании на набережной Фонтанки у цирка висит мемориальная доска в память о тех сотрудниках тяговой подстанции трамвайной сети, которые обеспечивали движение блокадных трамваев. В этот день родились. В 1684 году родилась Екатерина I, российская императрица, вторая жена Петра I. Петр все больше привязывался к Екатерине, признавал рожденных ею от него детей. Екатерина не принимала непосредственного участия в решении политических вопросов, но имела на царя определенное влияние. По преданию, она спасла царя во время прусского похода, когда русские войска были окружены. Екатерина передала турецкому визирю все свои драгоценности, тем самым склонив его к подписанию перемирия. По возвращении в Петербург 19 февраля 1712 года Петр обвенчался с Екатериной, а их дочери Анна и Елизавета, будущая императрица Елизавета Петровна, получили официальный статус цесаревны. После смерти Петра в 1725 году усилиями Меншикова и при опоре на гвардию Екатерина была возведена на престол. Поскольку сама она не обладала способностями и знаниями государственного деятеля, при ней был создан управляющий страной Верховный Тайный Совет, руководителем которого стал Меншиков. Среди наиболее значительных мероприятий этого времени – открытие Академии наук, заключение союза с Австрией и другие. Став самодержавной государыней, Екатерина обнаружила тягу к безудержным развлечениям. Практически все время она проводила на пирах, балах, разнообразных праздниках и почти не интересовалась делами управления. 1886 году родился Николай Гумилев, поэт, драматург, путешественник, теоретик литературы, назвавший пришедшее на смену символизму направление акмеизм, от греческого корня со значением «высшая стадия, расцвет». В эссе «Крылатая душа» Александр Куприн так писал о Гумилеве. В нем было нечто, напоминающее какую-то дикую и гордую перелетную птицу, маленькая круглая сзади голова на высокой шее, длинный прямой нос, круглый глаз, неторопливые движения. Так же, как птица, любил он простор и свободу, любил не метафорически, не теоретически, а любовью духа. Его радостью были далекие пути, я не знаю всей его жизни, но мне хорошо известно, что бывал он в Африке, где от Негуса Абиссинского получил милостивый и совсем ненужное ему разрешение охотиться на слонов и добывать золото в пределах абиссинских владений. Бывал он также на крайнем севере и на новой земле, в очарованных странах полугодовалой ночи, безмолвия и северных сияний. Высокий, с медлительной важной походкой, с серьезным лицом, он сам был похож на стройного, сурового, экзотического жреца. Жизнь Гумилева закончилась трагически в августе 1921 года. В Петрограде ВЧК якобы раскрыла контрреволюционный заговор Петроградской боевой организации во главе с профессором Владимиром Таганцевым. По этому делу от начала до конца сфальсифицированному были расстреляны 61 человек, и среди них один из лучших поэтов Серебряного века Николай Гумилев. 1933 год. Борис Стругацкий, советский и российский писатель-фантаст, сценарист-переводчик. Широкая известность пришла к Стругацким после публикации их первых научно-фантастических рассказов «Шесть спичек», «Испытание Скибр», «Частные предположения» и другие. Большинство рассказов составило сборник «Шесть спичек» и положило начало многодетному циклу произведений. С середины 1960-х годов Борис Натанович становится профессиональным писателем. Но Стругацкие пишут не просто фантастику, их произведения тех лет не укладываются в рамки традиционных жанров. Юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу» была продолжена сказкой о тройке, в которой авторы высмеивают бюрократический казарменный социализм. Результаты цензуры не замедлили сказаться, многие произведения Стругацких не были допущены до публикации или сильно урезались. Зато их все больше издавали за рубежом, многие произведения Стругацких стали классикой отечественной и мировой научной фантастики. 1 сегодня день рождения Аллы Пугачевой. Пугачева – это целая эпоха. Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая Алла Пугачева уже много лет носит титул «Примадонны отечественной эстрады». Таким был день 15 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.